Мы продолжаем, дорогие друзья, разговаривать на канале «Голос Силиконовой долины» об иммиграции. И у меня есть два вопроса очень похожих. Один звучит так. Какие еще есть возможные легальные варианты иммиграции в США семейному человеку после 30? Кроме лотереи и получения job offer, находясь в России. То есть речь идет о рабочей визе. Кроме лотереи или иммиграции по работе. Другой вопрос. Я попросил бы рассказать об основных возможных легальных путях иммиграции в США. Думаю, было бы много кому интересно и отсекло бы много вопросов на форуме. Про отсечение вопросов на форуме я, честно сказать, сомневаюсь, поскольку вопросов, чем больше мы ответим, тем больше возникнет. Но это и неплохо. А дальше я, как понятно, не будучи специалистом по иммиграции, просто как вот человек, который живет в иммиграции какое-то время, значит, поделюсь своими соображениями. Система, очень важно понимать, система построена так, чтобы не пускать в страну людей, если у них нет каких-то очень веских оснований, или, скажем, если у страны нет какой-то очень серьезной заинтересованности в этих людях, то есть как это уже национальный интерес их там привести или что-то. Страна защищает свои границы от того, чтобы люди захотели и приехали, и вдруг стали работать. Туристам, пожалуйста, приезжай, там, отдыхай, веселись. Все такое, но не так, чтобы конкурировать на рынке труда, не так, чтобы получать деньги из общественных фондов. Вот эта часть защищается. Поэтому что естественным образом как бы считается нормальным? Ну, конечно, семьи, вот брак, воссоединение семей, там дети к родителям, родители к детям, братья к сестрам, ну, такого плана. Там свои сроки, там свои квоты, это не то, чтобы вот там захотел и сразу. Ну, брак, конечно, то есть муж, жене, жена, к мужу это все довольно быстро происходит. А вот уже когда начинаются родители, там братья, сестры и так далее, там много ограничений всевозможных. И может очень много времени занять это действительно так. Теперь, что еще? Есть вот, допустим, другая форма национального интереса. Это, скажем, выдающиеся люди какие-то. Это могут быть спортсмены, это могут быть ученые. Я разговаривал с адвокатом иммиграционным какое-то время назад, и мне было сказано так, что всякий человек, который работает в науке, особенно если у него есть ученая степень, публикации, выступления на конференциях, его можно подвести вот под эту статью выдающегося или там полезного ученого. Там есть специальное название для этого, я просто идею хочу вам как бы такую показать, потому что если у вас есть ученая степень, например, или даже, может быть, нет ученой степени, но есть много научных публикаций, то, в общем, в целом вы можете попробовать пойти по этой статье. Есть страна, как бы считает, что у нее есть некоторые обязательства перед другими людьми, живущими в разных странах планеты. В частности, вот если их там обижают по каким-то принципам, которые мы считаем святыми, ну, допустим, там, вероисповедание, или там, цвет кожи, там, или что-то, мы тогда говорим, ну, тогда мы к себе заберем этих людей. И я хочу сказать, некоторое время назад, вот, например, была очень интересная ситуация с каким-то количеством турок-месхетинцев, которые проживали на Северном Кавказе, в Ставрополье, я так понимаю. И там вот возник конфликт, там, и просто забрали их оттуда и сказали, ребята, кто хочет, приезжайте к нам. Ну, например, вот так, то есть в этом смысле государство, оно, может быть, оно не всегда это делает именно так, как нам с вами хочется, или мы бы сказали, а что же вот мы, а может быть, мы бы вот там тоже, но вот, во всяком случае, есть такой путь тоже. Есть много людей, которые получают статус беженца по тем или иным причинам, и есть люди, которые приезжают в страну, и тогда они уже получают не статус беженца, а они обращаются за политическим убежищем немножко. Это то же самое, только или вы в стране, или вы обращаетесь из-за пределов страны. Вот это определяет то, как это называется. Я по поводу беженства, вот что хочу сказать. Я наблюдал несколько таких странных вещей, которые не соответствуют действительности, и они довольно массово распространены в сознании людей. Первое, я видел людей из России, из Казахстана, там вот из других стран Средней Азии, которые говорят, я вот, например, не могу обратиться за статус, за политическим убежищем, потому что это негативно скажется на моих родственниках, которые остаются там дома. Я хочу сказать, вообще, вы не живете в приличной стране, если вы так вот, у вас могут быть такие опасения, вы еще задумайтесь над этим. Но дело даже не в этом, а дело в том, что то, что вы обратились за статусом беженца, за политическим убежищем, это между вами и Соединенными Штатами. Если вы не будете никому рассказывать, то никто об этом ничего не узнает. То есть, если это то, что вас там удерживает, можете спокойно об этом забыть. Я недавно разговаривал с ребятами, которые, семья двое, муж и жена, они абсолютно идеально подходили под это дело, но они говорят, мы боимся, у нас родственники остались там в некой среднеазиатской стране, и вот их будут преследовать. Я говорю, да нет, кто же, как же они узнают? Вот люди верят, что как-то там узнают, никто ничего не узнает. Еще что я хочу сказать, то, что вы думаете о политическом убежище, не имеет никакого отношения к тому, как это все получается, как Соединенные Штаты видят политическое убежище, какой-то этот процесс. То есть вы себе можете надумать все, что угодно, но это абсолютно не то, что есть. Узнать, что это есть, очень сложно. Почему? Потому что люди, которые подают на политическое убежище, они должны подтвердить фактически, что их либо преследовали, либо они просто не могут вернуться к себе в страну, потому что у них есть основания опасаться преследований по политическим соображениям, этническим, расовым, там, религиозным, еще каким-то. Но дело в том, что люди, которые прошли через этот процесс, а их очень много, я вот вижу их и в нашей школе, и вокруг, очень много людей сейчас идут через политическое убежище, и особенно, вот, например, из Киргизии сейчас большой наплыв людей, им легко дают, потому что вот такая ситуация в стране, может быть, не очень спокойная. Сложно найти информацию, ее просто нет. Ни один человек, который прошел через этот процесс, не станет вам рассказывать, особенно в публичном месте и так далее. Он не хочет. Поэтому, если вы так как бы начнете думать на эту тему, то надо искать информацию, это занимает время, но это возможно. Как найти информацию? Вот идете на форум, например, там «Говорим про ЕС». Там есть люди, которые прошли через политическое убежище. Если вы будете кричать, кто прошел через политическое убежище, дайте мне там ответ на мой вопрос, может быть, никто и не даст. Но если вы будете читать, и вы увидите там по тексту, и вы посмотрите на этих людей, что они пишут, вызывают ли они у вас доверие, тогда вы можете в личной переписке к ним обратиться и попросить совет, или там, скажем, попросить, не проконсультируют ли они вас немножко, там, может быть, в скайпе, вы подключитесь и уже с ними побеседуете. И так далее. Это тонкая такая область, там не любят с посторонними уж так особо разговаривать, просто вы должны это понимать. Все эти люди, которые что-то такое с умным видом рассуждают на форумах, они не знают ничего, я вам обещаю. Иначе бы они сидели и молчали тихонечко. Те люди, те специалисты, которые действительно успешно работают в этой области, у них отбоя нет от клиентов. Я иногда вот там звоню за консультацией там, или спрашиваю, не возьмешь ли кого-то, к ним пробиться невозможно. То есть те, кто умеет это делать, они так работают. Еще один способ иммиграции – это рабочие визы, да, когда вас привозят на работу. И я не рассматривал обучение в американских вузах, потому что с точки зрения иммиграции обучение в вузе заканчивается либо тем, что вы получите рабочую визу, либо тем, что вы вступите в брак, там возраст такой подходящий, молодой, как бы, или так это произойдет. Но давайте мы по рабочим визам поговорим, и давайте мы поговорим так, что вот есть человек, вот у нас спрашивает, да, вот мне там 30 лет, по рабочей визе я там не могу, или еще там вот не могу, нет у него той профессии. Я бы сказал так, я вижу очень много людей, которые играют в лотерею Green Card, и 5 лет, и 8 лет, и 10 лет, и я вам скажу, что они бы за это время уже давно здесь оказались, если бы потратили 2-3 года на то, чтобы получить высшее образование по айтишной профессии, потому что айти легко востребовано здесь, и поэтому как бы легко получить рабочую визу относительно. Поэтому, ну там 2-3 года добавить к вашему высшему образованию, которое у вас есть, добавить там какое-то айтишное. Если вы помоложе и мозги хорошо работают и так далее, учитесь программировать в конце концов. Если вы, может быть, постарше, или может быть вы не такой уж прям технический человек, ну занимайтесь тестированием. Совершенно замечательная профессия, совершенно идеально спозиционированная для того, чтобы на нее переучиваться тем, кто сегодня не айтишник. Или кто был айтишником, но у него большой перерыв. Я хочу написать видео отдельно и тему сделать на форуме «Говорим про ЕС», которая расскажет очень подробно, как стать тестером программного обеспечения без того, чтобы там ходить на курсы, тратить деньги там и так далее. Вот некий путь. Это абсолютно можно сделать, это достижимо. Нужен фокус, нужно время, нужна энергия какая-то, но это абсолютно вот возможно. Где бы вы ни жили на этой планете, и в Америке, и в России, на Украине, там где угодно. мы сделаем такое. Так вот, что я хочу сказать. Ну, 2-3 года у вас идет на то, чтобы получить эту формальную корочку, без которой вы не можете получить рабочую визу в айтишной профессии. Эти 2-3 года вы будете уже работать. Скажем, тестером вы можете начать работать через 3 месяца от того момента, как вы посмотрите на это видео. Бывало, что и раньше. Вот там, где вы сейчас живете, вот там будете работать. И, ну, не обязательно 3, конечно, может быть и 6, но тем не менее. Это все очень, очень легко делается. И через 2-3 года, когда вы получите уже формальную вашу корочку, у вас уже будет опыт, уже можно будет всерьез искать работу. Имеется в виду, что вы за это время и английский тоже подучите на человеческом уровне. Не говоря уже о том, что многие люди, которые пойдут этим путем, будут работать в американских, там, скажем, компаниях. Есть к этому делу, я считаю, очень интересный канал Visa J1, по которой приезжают ребята по Work and Travel. Студенты приезжают на пару месяцев. У этой визы есть несколько реинкарнаций. Вот одна из них называется trainee/internship. Да, intern-trainee. И если вы меньше года, как получили ваше высшее образование, можете приехать на 12 месяцев. А если у вас уже есть год опыта, можете приехать на 18 месяцев в американскую компанию. И по сравнению, например, с визой H1, это легче сделать, потому что нету квоты никакой, вы не должны попасть во времени вот в этот диапазон или в тот диапазон временной. В любой момент, вот есть компания, у нас ребята работают постоянно по визе G1, я привожу к нам в компанию, и ну 1.5-2 месяца, ну 3 максимум, и вы тут в любое время года. Когда вы здесь уже на визе G1, когда вы занимаетесь айтишной работой, вы получаете доступ к большому количеству людей, большому количеству компаний. Это облегчает 10-кратно, может быть, 100-кратно облегчает поиск той компании, которая вам сделает эту H1. И вы можете работать там фактически вот, ну, без того, чтобы ждать там год или там полтора, пока вы сможете приехать по рабочей визе. Та же самая компания, которая делает вам J1, она же вам может сделать и рабочую визу. Вот я почти всем ребятам сделал, которые у нас работали. Потому что ты уже не можешь без них обходиться через 1.5 года. Вот и все, это такой вот как бы путь. Там не заплатят сразу много денег. Там вы можете работать там за $15 там, или за 20. Но вы уже в Америке, вы уже в компании, вы уже здесь. То есть я считаю, что для многих людей это было бы неплохим вариантом. Мы можем на эту тему более подробно поговорить, если будет интерес. Так что вопросы задавайте. А я уже как смогу, так и отвечу по мере поступления вопросов. Счастливо, ребята. Успехов вам.